Приветствую поздравляю с великим праздником,
спасибо.
С величайшим праздником христианства. К сожалению, даже одна четверть не празднует великого воскресения, светлого воскресения. Ну, что делать? Кто ищет, тот находит. У них нет запросов, душевных запросов. В чем заключается сущность христианства? Как изучить мудрость христианства? Как искать истину? Соответствие наших представлений, как связать с реальностью. Огромнейшая проблема для человечества сейчас. Люди не хотят сверить свои представления с истиной, с правдой, с реальностью. Скажем, с мудростью. Дорогие мои, я хорошо понимаю и сознаю, отдаю отчет в том, что то, что сказал Бодхисаттва, наш величайший учитель человечества, любимый наш доктор Рудольф Штайнер, очень трудно понять, очень трудно оценить, потому что то, что он говорит, говорит на вершине эволюции. Это вершина христианства. Мы не можем сказать, что мы все понимаем, все хорошо воспринимаем. Мы стараемся, дорогие мои. И в этом сквозит и наша скромность. Мы стараемся, насколько можем мы понять, насколько мы подготовлены, насколько мы развиты. В отношении мировоззрения, религии, в отношении красоты, божественной красоты, разумеется, физическую красоту все прекрасно ценят. Потому что об этом побеспокоился сам Люцифер. Об этом мы поговорим сегодня. Но дело в том, что когда наступают величайшие праздники, и самый величайший праздник – это праздник Воскресения, мы должны понять, что праздник Воскресения – это преображенный праздник преображения. Сцена преображения в 17 главе Евангелия от Матфея дается как подготовка к тому, чтобы люди смогли бы восприять величайшее преображение, и это есть воскресение. Вы посудите сами, физическое тело можно было потрогать, можно было его тень увидеть, ходить вместе с ними, слышать, а вот физического тела уже нет. Наступает величайшее испытание учеников. Простите меня, но почему они рыдали, почему они плакали? Они плакали, потому что потеряли физического восприятия своего учителя. Только Иоанн Богослов, начиная с 11 главы, видел Спасителя как эфирного Христа. Нельзя было потребовать от остальных учеников и Петра, подразумеваю остальных, чтобы они смогли бы общаться с воскресшим Христом. Это только Иоанн Богослов, начиная со сцены, когда происходит великая мистерия, да, он проходит врата смерти, он вкусил смерть, имеет опыт, и только через это смог восприять уже отныне воскресшего Христа. Он не переживал трагедию, драму, он не плакал. Остальные все плакали. Почему? Потому что они потеряли физического доступа к своим учителям. Это было великое испытание. И через 50 дней они получили такое огромное течение духовного потока, через которое они смогли уже воспринять именно Пятидесятницу. Это, как вы знаете, уже начали воспринять эфирного Христа. Отсюда и начинается истинное христианство для человечества. Мы должны праздновать именно воскресение. А то, что было до этого, это уже история. От нас требуется величайшее переживание трагедии на земле. Это распятие и смерть Спасителя. И потом следует, естественно, переживание воскресения. А пережить воскресение – это очень трудно. Я имею в виду конкретное переживание воскресшего. Вместе с этим я имею в виду, когда воскресший Христос появляется в обширном восприятии человека. И отсюда начинается конкретное переживание воскресшего Христа. Разве можно от всех потребовать такого переживания, такой интенсивности переживания? Да? Все мы должны понимать как подготовительные ступени. Мы учимся, дорогие мои, вместе с вами, я, вы и все остальные, то есть те, которые хотят учиться. Как мало людей, которые стараются изучить эзотерическое христианство. Церковное христианство исследовать церковному очень легко, потому что от человека не требуется никакого усилия. Просто приди, поставь свечу, помолись, батюшке спроси, как одеваться, как есть, как выходить замуж и так далее. Сейчас еще более интимнейшие вопросы ставят молодые и не молодые. Это, разумеется, это даже не религия. Простите меня, это хамство души, которое священника спрашивает, как принимать пищу, чем одеваться и так далее, до таких интимных вопросов. Это даже не карикатура, дорогие мои. Ничего общего с христианством, с эфирным христианством, с воскресшим христианством, ничего общего нет. Я понимаю, мы об этом много говорили, просто как вступительное слово. Я хочу сказать, что истинное христианство – это христианство воскресения. Мы должны очень хорошо понимать, в чем заключается воскресение Христа. И сейчас мы скажем очень значительные слова, трудные слова, но реальные. Воскресение, праздник воскресения пережить во всех разветвлениях жизненных условий. Это есть воскресенье. А не просто вот Христос воскрес, и мы боготворим, мы молимся. Нет. А как ты проводишь день? Сколько лучей проходит от воскресшего Спасителя? Что ты воскресил? Что ты преобразил? В мышлении, в чувстве, в поводах, в обыденной жизни. Что ты принимаешь пищу? Какая у тебя профессия? Происходит или нет там преображение, то есть воскресение? Это очень трудный вопрос. Это контрольные вопросы, которые показывают, как мы далеки пока от истинного переживания Христа. Дело в том, что, простите меня, но церковники как будто научили, что ты вот не должен молиться Христу. Это неправда, дорогие мои. Конечно, мы должны обращаться к Спасителю. Он сам этого от нас даже требует. Что? Вы помните, как он говорит? Даже, да, доктор говорит, что в каждодневных вопросах надо включить Спасителя. Он этого хочет, чтобы мы спрашивали, вот как это сделать? И тогда улетучивается все кощунственное, все неморальное, все недостойное. И сами понимаете, да? Поэтому это деликатные вопросы, когда мы включаем Спасителя, мы привлекаем мысли Спасителя в каждодневные вопросы. Эти вопросы сами должны быть благородными. Это само собой разумеется. Одним словом, я что хочу сказать? Разумеется, праздник, великий праздник, воскресенье, мы должны обратить наше внимание, мы должны концентрировать наше внимание. Мы должны провести определенную медитацию, представить себе воскресшего Христа, насколько нам это удастся, насколько мы это можем. Но мы должны понимать величайшую космическую трудность представить образ воскресшего Христа. Это вершина наших постижений. Это могут только великие посвященные. Причем великие посвященные, а не даже просто посвященные. Величайшие посвященные достигают именно лика Спасителя, но через Михаила. Поэтому, с одной стороны, ставится колоссальный идеал, представить воскресшего Христа. А с другой стороны, как это осуществить? Здесь мы должны быть очень внимательными, очень серьезными и, я прямо скажу, очень мудрыми. Потому что мы имеем дело с колоссальными трудностями. Поэтому нам надо просто учиться. Идеальное слово, которое я в каждой лекции напоминаю и вам, и здесь, это 8.32. Когда-то, когда-нибудь мы достигнем лицезрения Спасителя. Чтобы это стало бы нашим личным опытом переживания Христа, надо доразвиться до этого. Доразвиться это надо нам очень хорошо держать в памяти, потому что это очень важно. Доразвиться, как же, так же, как пианист. Да, вот первый этюд Шопена, да, педагог, не может играть, потому что это труднейший этюд. Нужна колоссальная техника, чтобы его играть в престо или мольто аллегро, то есть очень быстро. Аллегро это быстро, а мольто в аллегро это очень быстро. А потом идет слово, термин престо. Престо это предел быстроты. А первый этюд это колоссально трудно играть, даже в аллегро играть трудно, да? Почему я говорю, это я параллельно сравниваю. Это надо буквально сравнивать с этим. Высшую математику не подают, да, 4-летнему мальчику, 7-летнему мальчику. Все имеет свое время. Мы должны развиваться, а все остальное отдать божественному провидению. Но мы свое дело должны делать. Изучая Евангелие, вникая в смысл в евангельских слов, потом находить параллели с духовной наукой, с антропософией, и посмотреть, насколько соответствует антропософия евангельским заповедям. И тогда мы видим абсолютный параллель, абсолютное сходство. И так далее. Значит, мы не слепо должны подойти ни к антропософии, ни к Евангелии, и ни к истинному христианству. Все мы должны постепенно строить, осознавать. Я думаю, что мы это уже очень хорошо понимаем, потому что я очень часто говорю об этом. Это надо действительно развиваться, развиваться во всех направлениях. Развиваться в сфере мудрости, красоты и вечности. Красота – это мир искусства, да? Вечность – это священное писание. А мудрость – это уже прекрасно вы понимаете. Простите за такое кощунство. Может быть глупый человек истинного христианина? Это даже не карикатура. Ты должен быть мудрым. Поэтому дается сперва золото, потом ладань, потом мир, потом. Так что это вступительные слова. Сегодня я хочу очень трудные идеи представить вам. Но эти слова мы должны всегда очень хорошо помнить. На вершинах нашего божественного сознания мы достигаем переживания Христа. На вершинах. Значит, надо подняться. А до вершины подняться нам нужно время. Одна инкарнация, вторая, третья и так далее. Постепенно мы достигаем вершин. Но мы достигнем этого, потому что в Евангелии уже заложено. Вы Боги. 10.34. Я и Отец одно, 10.30. И так далее, и так далее. Я в прошлый раз упомянул, что 10.30 это удивительно. Простите меня, я могу прямо сказать, можно сказать, что никто не понимает, что значит 10.30. Я и Отец одно, они думают так. Вот Христос и Отец одно, ничего подобного. Твое самое глубокое эгоистическое Я и Отец одно. А вот так понимать, это уже действительно по-настоящему понимать, что значит «я», «я». Почему не говорит «моё я»? Почему Христос не говорит «ясно»? А Он ясно говорит «я» и «отец» – это одно. Значит, в «я», в этом в эгоизме, в резервуаре самого глубокого эгоизма мы должны достигнуть и постичь зерно совершенства Отца. Вот что дается нам в Евангелии. Значит, мы сказали, нам не надо убирать наш эгоизм. Мы должны облагораживать эгоизм. Это совсем другой вопрос. Мы должны иметь эгоизм и не терять, и не потерять никто. Просто не облагораживают. Наоборот. В болоте и в омуте находится их я, а должно быть благородным, светящим, сверкающим. На любого великого человека посмотрите. Бетховен. Колоссальный носитель эгоизма, но как облагораживает. Да, и так далее. В общем, это ясно. Самое главное, что мы постигли самое трудное слово Я могу прямо сказать, никто об этом не говорил и никто не указывал, что я и Отец одно. Это они считали вот так, Христово я и Отец это одно. Ничего подобного. Я каждого человека, эго каждого человека и Отец. Значит, эго развивается до совершенства Отца. И в этом смысл. Мы же элементарно можем понять. Конечно, Христос и Отец это одно, разумеется. От Отца он рождается. Кто здесь сомневается или кто спорит? Но там совершенно другой смысл. Я каждого человека может открыть в себе, в этом я открыть Отца Вселенной. Посмотрите, 17 глава, как заканчивается. Вы же знаете. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. Любовь Отца в них. Любовь Отца в я человека, дорогие мои. И я, так вот и до любви к Отцу. Я осуществляю любовь Отца. Так, это как бы вступиться. Так что это все же надо нам активно знать, дорогие мои. Мы этим самым преодолеваем догматическое христианство. Мы должны это полностью преодолеть. То есть выставить принцип познавания, принцип развития. Познайте истину, истина сделает вас свободным. В этом вся суть, дорогие мои. А для познавания никаких пределов нет. До Отца совершенства мы можем в совершенстве развить самопознание и совершенствование во всех направлениях. Поэтому с самого же начала нам дается мудрость, красота, не земная красота, а небесная, божественная красота и потом вечность. То есть истинная доброта, добро как таковое. Добро прямо связано с вечностью. Так что самое значительное мы все же подчеркнули, и мы развиваемся, и непременно войдет в человеческую душу непосредственное переживание Христа как личный опыт. В этом суть. Если ты лично не переживаешь Христа, тогда Христос для тебя пока недостижим. Лучи постепенно увеличиваются, и благодаря духовной науке мы можем полностью осуществить идеал Евангелия. Люби ближнего, как самого себя, и возлюби Бога Отца всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью души и так далее, да? А как это все осуществить? Вот здесь потеряли полную ориентацию церковники и вообще все, и философы, и мудрецы, и все потеряли. Можно сказать, что начиная с 16 столетия Ариман особенно усиливает свои импульсы в человеке, и в человеке входит туман, туман в сознании, туман в душе, в сердце, и не все прорвали этот туман, потому что это было очень трудно победить. Только истинные преданные Христу, только истинные любящие Спасителя, они смогли, как пионеры, прорваться и прорвать этот туман и выйти на свет и принять истинный свет Спасителя через Утешителя. Сколько людей, вы можете представить, насчитать, сколько людей сейчас причастны к духовной науке? Да? Мы говорим, а почему человек не приходит к духовной науке? Что там? Чего там нет? Все есть там. Но люди все равно не могут подступиться к этому, потому что у них перекрыто Ариманом и Люцифером, они очень сильно действуют в человеке. В чем заключается их воздействие? И мы должны это преодолеть, дорогие мои. Нам это нужно, потому что мы в этом отстаем немного. Соответствует или нет твое представление с истиной? Вот этого никто не ищет. Они всегда говорят, вот мое мнение, мое восприятие, это правильно, я мыслю, я так воспринимаю, а то, что ты воспринимаешь, и это не соответствует с действительностью, ты об этом подумал? Когда ты представляешь себе Бога, это представление соответствует действительности. Поэтому доктор говорит, на вершине духовного познания можно увидеть Спасителя. Такая огромная разница, да? Поэтому мы должны преодолеть, доктор особенно сильно подчеркивает, мы должны бороться с этим, дорогими. Наши представления мы должны привести к реальности, к переживанию с ним. Соответствует или нет наше понимание, наше восприятие с истиной, с правдой. Поэтому, когда Господь говорит, я есть истина, соответствует твое представление с истиной, то есть со Спасителем, с мыслями Спасителя. Соответствует ли нет твое переживание сердца, души с правдой? Вот где заключается эгоизм. И здесь как раз подходит Ариман. Ариман хочет, чтобы никак не думал человек о том, чтобы соответствовать с истиной. Ему совершенно безразлично, соответствует это с истиной или нет. Такой мысль, такая мысль, такой представление. Нет. Он думает о том, чтобы как-нибудь перебегнуть через это. А для нас это должно быть контрольным положением. Когда я мыслю, когда я чувствую, когда я действую, соответствуют ли они с истиной, с правдой, с добротой, с благородством? Об этом никто не хочет думать, потому что они не думают о том, чтобы приблизиться к Спасителю. Душа, которая любит Спасителя, старается превратить все свои понятия в соответствовать с истиной. Вот такая душа любит Спасителя. И таких ожидает Спаситель. И о таких говорит, мои всегда со мною. Они слышат голос мой. Что такое слышать его голос? Слышать голос истины. Голос истинного прекрасного мира. Голос вечности и доброты. Основная добродетель для нас звучит словами доктора так. Мы должны все время искать соответствие между нашими мыслями и с реальностью. Значит, мы должны познакомиться, что такое реальность. А что такое правда? Правда – это откровение божественного мира. Как будто все согласны. Так почему не сверяешь? Почему не проверяешь? Вот твои мысли, они соответствуют, дорогие мои. Элементарно же я говорю, соответствуют или нет твои мысли с Евангелием. Куда дальше сказать? Я не говорю о духовной науке, это очень трудно понять. Бодхисаттву понять очень трудно. Это и философия, и мир прекрасного, и глубина доброты. Если в общем сказать, очень мало людей, которые действительно следуют истине. И здесь... И у вас, и в Европе, и вообще. Это печальное положение. Пока, разумеется. Но потом придут очень многие. Сейчас мы должны знать, что самое главное добродетель в нас, это искать соответствие между твоими переживаниями, твоими личными переживаниями, мыслями, с истиной, с правдой. Элементарно, надо знать, что такое правда. Надо знать, что такое мир прекрасного. И не путать физическую красоту с небесной красотой. Физический добродетель с божественным добродетелем. Конечно, трудно, дорогие мои, я понимаю. В сущности, я от вас требую сверхгениального переживания. Значит, в вас это есть. А почему нет? Когда Господь говорит, вы боги. Гениальный человек ниже, чем божественное сознание. А вот духовная наука открывает эти божественные способности в нас. И оказывается, что мы способны на самые высокие добродетели. Оказывается. Потому что оказывается, мы боги. Человек это не знает. Так как их бог, сколько ему ни говори, он это не подойдет к этому. Нет восприятия. Он должен сам себе раскрыть. Он должен внутри почувствовать божественное. Кто там мешает? Люцифер. Люцифер стоит у дверей и не пропускает твое сознание, чтобы дойти до божественного, самобожественного переживания. Люцифер страж. И причем великий страж. Он от тебя требует, а ты развился до такой ступени, чтобы тебя пропустить туда, в раю. Рай сознания. Мы должны преодолеть хитрости Люцифера, который говорит, твоей душевной жизни царит только личное. Это только видимость, это иллюзия, никакой реальности там нет. После смерти все улетучивается. Что он противопоставляет человек? Человеческое сознание этому не может преодолеть. Да, он, человек соглашается, да, мои внутренние переживания – это в сущности видимость. Нет там реальности. А духовная наука говорит, твои переживания – это теневые образы реального божественного мира. Когда ангел мыслит, когда ангел чувствует, оттуда вытекают тени. Эти тени доходят до нашего сознания, мы переживаем не реальное переживание ангелов, а теневые. Вот эту тень мы должны признать, что в душевной жизни у нас все происходит как бы на уровне паутины. Никакой там реальности, зацепки нет. Мы переживаем только тени. Тени переживания божественных духовных существ. Но они все равно отражаются в нас. И духовная наука укрепляет наши переживания. Если вы вспомните первую ступень посвящения, то есть первая ступень – это имагинация. Когда достигается имагинация? Когда ты настолько укрепил какую-либо мысль. Например, в свете живет мудрость. Или же другие цитаты из Евангелия, если взять, да? Когда ты очень долго думаешь об этом, то есть медитируешь, то есть концентрация на какой-нибудь мысль, да? Эта мысль постепенно укрепляется, как мышцы, когда работаешь над мышцами, упражнения, как делаешь, они крепнут, да? Мысль становится ощутимой. Уже мысль не целеподобная, а нечто реальное. Ты уже не можешь с этой мыслью пройти сквозь стены. Значит, надо укрепить наше сознание. Тогда мы достигаем концентрации, концентративное переживание мыслей. И тогда мы действительно соглашаемся с духовной наукой и с Евангелием, что божественное достигается через укрепление мыслительного. Потом укрепление чувств, а потом уже до воли доходит. А когда воля укрепляется очень-очень сильно, укрепляется, тогда ты можешь горами двигать. Я почему это специально сказал? Это евангельские слова. Никто не может придраться ко мне, потому что я все время цитирую из Евангелия. Хотя я говорю словами доктора, словами духовной науки, но говорю так, что он полностью соответствует с Евангелием, словами Евангелия. И это очень важно, дорогие мои. Потому что мы должны очень твердо знать, что все то, что существует в духовной науке, все это абсолютно вырастает из Евангелия, как из корней. Но это, вы знаете, я часто... Это очень важно, дорогие мои, потому что придет время, когда будут очень сильно критиковать духовную науку. Враги, разумеется. Я не буду говорить, то, что вы говорите, это все фантазия. А вот когда мы выставляем самую главную идею, посмотрите, вы могли, они не посмеют очернить Евангелие. Евангелие святое, священное, святое святых. Да? Ну, знаете, это большая проблема. Сейчас в Европе очень сильно критикуют духовную науку, антропософию. Издеваются. Что не говорят. Потому что, простите меня, я не сочтите за какую-то... Я хочу прямо сказать, потому что нет там такого представителя, который защитил бы духовную науку. Почему с Евангелием не связывают? Это слабое место европейцев. И в России тоже. В антропософском обществе вы даже не услышите слово Евангелие. Настолько люциферизировано все это. И это очень важно. Самое главное, то, что мы в этой лекции построили, это все время подчеркиваем связь Евангелия с духовной наукой. Это очень, я хочу, чтобы вы это очень сильно запомнили. Это ключи, божественные ключи. Никто не может противостоять перед нашими словами. Это настолько важно, что не могут они защитить духовную науку. Антропософ беззащитна, потому что не исходят из Евангелия. А судьба так распределила, что я сперва начал Евангелие читать. И потом постепенно входит антропософию. Начинаю читать параллельно, вы же прекрасно понимаете, каждый год я читал Евангелие, каждый год сверял все с духовной наукой. И, дорогие мои, запомните, это очень важно. Вот Марина беседует с этими якобы представителями антропософии, с другим, да? О чем они говорят? Обо всем, а только не Евангелие. Потому что они не любят Евангелие. Да? Евангелие надо любить, бесконечно любить Евангелие. И потом уже мы принимаем духовную науку как откровение Евангелия. Ладно. Мы скажем так, дорогие мои. До 20-го столетия правление человечеством брали на себя архангелы. Там Гавриил, Рафаил, Уриил и так далее. Но они не смогли руководствоваться теми мировоззрениями, которые были бы самым значительным для человечества. Только Михаил смог принести нам такое учение, такую мудрость, когда эта мудрость и учение приближает нас к мистерии Голгофы и к Спасителю. Значит, мы сказали, что архангел инспирирует человечество. Причем европейскую часть человечества, вы знаете, что Азия не может принять инспирации архангела, потому что все архангелы все же они служат Спасителю, Христу. Под руководством, разумеется, Спасителя. Но это уже другой вопрос. Сейчас мы думаем, мы говорим о архангелах, которые инспирируют человечество, подают им мировоззрение, которое приближает нас к импульсу Спасителя. Они не смогли это сделать, потому что все равно, все же они преподносили такую мудрость, которая разъединяла человечество, а не объединяла. Это очень трудный вопрос, согласитесь со мной. Национальность преодолеть очень трудно. А религиозную национальность преодолеть это еще труднее. Католик думает, что он служит Спасителю. И не замечает, что это эгоистическая религия, а не истина. Потому я с самого начала сказал, что мы должны стараться, чтобы соответствовать нашей мысли, нашей представлении с истиной. Об этом не думает даже религиозный представитель. Понимаете, это, я понимаю, это очень трудный момент. Но мы должны пройти сквозь эту тьму, мы должны преодолеть это. Но мы должны сказать, в чем истина. Когда мы это говорим, когда мы это объясняем, уже лучи света входят. И побеждается мрак. Это всегда так. Надо сказать. Не надо ждать, поймут, не поймут, будут смеяться над тобой. Ты должен сказать правду. Все. Остальное это не наше дело. Остальное дело его судьбы, человека судьбы, как и так далее. В общем, не стоит об этом. Самое главное. Архангелы носили все же не общечеловеческое понятие, не общечеловеческую истину, а все же соответствие там проходило через национальные переживания или национальные, имею в виду, и страны разъединенные, и все это все вместе, вместо того, чтобы все это собрать и возвысить, наоборот, раздробление получалось. И вот образовались, почему католики образовались, там православные, там протестанты и так далее, там, почему эти секты существуют? Инспиратор их не может подать истинное понимание Христа, Спасителя. И вот когда приходит святой Михаил, он же приносит такое мировоззрение, которое разрушает все границы. Все границы, можно сказать, эгоистические границы все. Религиозные эгоистические границы, и причем, разумеется, и национальные границы. Русский человек говорит, я русский, этот гонор невозможно преодолеть. Европейец говорит, я немец, у меня там Гёте и так далее, пересчитывает своих гениальных. А в сущности там заложено ариманическое жало. Принцип разъединения. Ты такой, он такой, он такой, и все. Каждый прав. Как можно? Истина же одна, да? Об этом не хочет думать человек. Михаил приносит очень трудную идею, трудную мысль. Его воспринять пока все же не готов человек. И поэтому так мало последователей антропософии. В антропософии говорится, ты, дорогой мой, откровение всего звездного мира. Кто это может понять? Националист это не может понять. Ни грузин, ни русский, ни немец, ни испанец и так далее. Перечитаем все. Это очень трудно понять, дорогие мои, согласитесь со мной. Потому что это требует от тебя универсального восприятия, мировоззрения. Где такое сознание? Это складывается через антропософию, через Евангелие. А Евангелие невозможно читать. В свое время Евангелие читалось очень хорошо. Да, это время ушло уже. Потому что Ариман перекрывает сознание, Люцифер перекрывает сознание людей, и люди уже не могут понять Евангелие. Нужен новый свет. Этот новый свет идет через антропософию. Почему? Потому что абсолютное соответствие с Евангелием. Вот в чем истина, да? Поэтому только Михаил смог принести такое мировоззрение, которое действительно может объединить истинное человеческое сознание. Когда ты любишь Бога, это национальное переживание. Это расовое переживание. А когда ты говоришь, что я европеец, вот уже это не христианство. На Кавказе у нас очень сильно развито это национальное чувство. Очень сильно. И в России тоже очень сильно. И в Украине тоже очень сильно. Везде очень сильно развито чувство «я», чувство эгоизма. А в это «я» должен войти свет Бога. Мы должны преодолеть все границы. Это трудно. Через развитие это трудно. Так, идею можно понять, послушать. Ну, там, немного согласиться, немного послушать, но все равно что-то. А реализировать требуется развитие, дорогие мои. Я всегда привожу пример. Музыку Вагнера очень трудно слушать. Для Вагнера надо иметь очень развитый музыкальный слух. Уже надо очень хорошо знать симфонии Бетховена, симфонии Чайковского, Шуберта, Шопена. А язык Вагнера очень трудный. И сплошная полифония там идет. Когда в музыке так трудно, насколько трудно в религиозной области все это, да? Мы говорим, с одной стороны, о трудности, с другой стороны, об истине и потом о человеческих возможностях. Поэтому я всегда говорю, нам надо развиваться, дорогие мои. Посмотрите, у нас же удивительная реальность, удивительная. Бог, Бог Вселенной, спускается на землю. Кто может его понять? Вы думаете, 12 учеников, они поняли? Они только в третьем столетии осознали, кто был с ними. Это слова величайшего ясновидца, утешителя. В третьем столетии они осознали, и еще надо подождать до 20-го столетия. Истинное восприятие Христа, это значит находиться на том высоте, откуда ты видишь совершенно объективно, кто есть Спаситель. А иначе через преображение отцвет и так далее. Одним словом, дорогие мои, мы должны очень хорошо осознать. Почему осознать? Когда мы это осознаем, мы еще легче воспринимаем откровение Михаила. Легче доверяем, потому что логически это уже все оправдано. Архангелы, остальные архангелы до Михаила не смогли принести импульс Спасителя, потому что они не смогли принести импульс всечеловеческое сознание. Человечество надо любить, а не разделять. А это очень трудно. Ты должен преодолеть в себе национальные импульсы, национальные инстинкты. А в национализме очень сильно сидит Люцифер и Ариман. Очень сильно. Дух искушения, дух лжи, неправды. Ариман совсем не беспокоится о том, чтобы мысль соответствовала бы с истиной. Вот я этими путаю всех людей. Потом я вначале же сказал, мы должны следить за тем, это наша культура антропософская, культура христианская, истинно христианская. Когда я что-либо мыслю, соответствует ли это с правдой, с истиной. Значит, надо знать, что такое правда, надо искать, где истина. Истина, в конце концов, в Евангелии. Очень смело и прямо я говорю, да, действительно так. А как объяснить слова Спасителя? Это уже очень трудно, это уже надо из духовной науки. Когда Господь говорит, побеждающему дам сесть на престоле моем, как и я победил и сел с Отцем моим. Что это значит? Это значит, да развиться. Ты Вагнера не понимаешь, Бетховена не понимаешь, Пушкина не понимаешь. И ты понимаешь божественную мудрость, кто поверит, ангел не примет это. И я это всегда учитываю. Нам надо развиваться, иметь культуру, иметь стремление к развитию. Вот это положительно. Здесь нужно потерпеть. Потерпеть 500 лет, 1000 лет потерпеть. А вот самая главная задача, дорогие мои. Сколько лет мы живем на Земле? Ну, 80, 90, 100, ну хорошо, 110. А потом? Потом уходит человек. Куда уходит? Мы же не материалисты. Уходит в духовный мир. Сперва пройдет сферу правления нациями. Архангел, российский архангел, украинский архангел, грузинский архангел тебя встречает. Что ты преподносишь? Он смотрит. Кроме оголтелого эгоизма тебе ничего нет. Как он пропустит тебя? Вещи, дорогие мои. Сколько людей, которые проносят через врата смерти любовь к Евангелию? Сколько там? Очень мало, дорогие мои. Тот, кто держит в руке Евангелие, он не уважает ни Евангелие, не любит, вообще не интересуется. Потому что его мысли не соответствуют с Евангелием. Вот в чем суть. И Евангелие говорит, любите всех. Русский любит только русского. Грузин любит только... У нас даже кахетинец и меретинец, они любят только свой уголок. Страшнейший эгоизм царит. Где христианство? Да... Большие трудности нам надо преодолеть, но духовная наука помогает, раскрывает в нас божественное. И постепенно мы начинаем понимать, к чему мы должны стремиться. Постепенно мы приобретаем правильные мысли, а эти мысли как ключи открывают и открывают наши душевные сокровища. И мы начинаем постигать. Человек должен пережить свою божественность. Это первая задача антропософии. Ты должен почувствовать, что ты есть божественное существо. Ты не принадлежишь вообще, земле не принадлежишь. Я приведу очень простой, очень сильный пример. Если ты принадлежал бы земле, тогда после смерти твое физическое тело не разлагалось бы в прах. Земля не терпит твое физическое тело, только разрушает. Земля не тебя не принимает как свое дитя, как любящее дитя. Он полностью разрушает тебя. От тебя ничего не остается. От твоих костей, мускулов. Все, все разрушает. Все в пить превращает. Это есть любовь, это есть ненависть. Неуважение к физическому телу. Вот что такое это есть. Это ариман, который все, абсолютно все разрушает. Ему только подай, он все разрушает. Все. Я говорю из... объективного сознания, дорогие мои, если я не включаю духовную науку. Я говорю, вот на земле ты живешь, да? Что происходит с твоим телом? Да ничего, все, тление. Стареешь, склероз, еще и все. От тебя ничего не остается. А где же земля, мать? Еще называется мать-земля. Какая мать? Ариманическая мать. Вот тебе мать. Которая тебя только разрушает и в пыль превращает. А твоей внутренней душевной жизни? Об этом... Тебе говорят, это все только паутина, это только видимость. Где реальность? Твоя внутренняя жизнь – это нереальность, иллюзии. Твоя физическая жизнь – абсолютно трение. Где же мое происхождение? Душа говорит. И уже начинает смотреть наверх. Вот это хорошо. Когда ты провел абсолютную критику по отношению к физическому телу, именно материализм, когда ты побеждаешь и правильно ставишь диагноз, мое физическое тело разрушает, от него ничего не остается. Ничего. Человек не хочет додумать этот Момент, дорогие мои, очень сильный момент. А твоя душевная жизнь? А что твоя душевная жизнь? Только паутина, только видимость, только иллюзия. Один так думает, другой так думает, третий, все. Все, разногласия полнейшие. И ничего реального. В медитации достигается такое переживание душевное, которое уже приобретает чувство реальности. Ты конкретно вот можешь им манипулировать даже. Потому что она совершенно это не улетучивается уже. Укрепление душевной жизни – это первая задача. Последователи духовной науки. Когда вы читаете духовную науку, вы укрепляете вашу душевную жизнь до переживания минерала. Вот как с минералом вы можете потрогать, вот так же конкретно ты переживаешь субстанцию, конкретно субстанцию душевной жизни. Это у тебя уже ты вот держишь, ну ты можешь соприкоснуться. Вот это главное. Тогда ты говоришь, что моя внутренняя душевная жизнь невидимость. Это не тень переживаний ангелов, а это конкретно, совершенно конкретно. Этим я могу подняться в духовный мир. Поэтому я начал с чего? Что? Сколько лет мы живем на Земле? А сколько лет мы живем в духовных мирах? 800 лет, 1000 лет, отчитая от Земли, разумеется, я имею. 1000 лет живешь в духовных мирах, 1500. Как великий Платон жил 1500 лет и потом только вернулся, да? Как учитель литературы и так далее. Да? Не, сейчас это не имеет значения. А что там тебе нужно? Что ты берешь от земной жизни? Конкретное переживание мысли, конкретное переживание красоты. Довести до конкретного переживания. Значит, надо укрепить все переживания. Вот, например, почему так важно быть или музыкантом, или живописцем, или поэтом, то укрепляется красота, переживается красота, доводится до реального переживания. Не просто, а про это моя фантазия, это улетучивается. Нет, до конкретного переживания. Этим сокровищем ты можешь подняться в духовных мирах и опереться на это. И это очень важно. А когда мы изучаем духовную науку, мы опираемся на истину. Истина – это наша почва, дорогие мои. Поэтому мы не растворяемся. А все остальные растворяются. Они могут сказать, где я, кто я, кем я был, почему я здесь, кто вокруг меня. Ничего не видно. Почему? Да не было никакой реальности. Поэтому на Земле очень важно познать истину. Находить соответствие между твоим переживанием, твоими мыслями и с истиной. Элементарно надо знать, что такое истина. А Господь суммарно говорит, я есть истина. А наш учитель, Бодхисаттва, эту истину дает нам уже в разработанном виде. Вся духовная наука – это откровение Спасителя. Это слова доктора, это не только мои слова. Я полностью согласен. Но вся антропософия – это то, что хочет сейчас, сегодня, на сей день Христос сказать нам. Почему? Потому что через это мы добираемся до божественных миров. У нас появляется язык, с которым мы беседуем с ангелом. Это духовная наука. Духовная наука – это язык для иерархии. И не только просто язык. А как вы знаете, просто я хочу к слову сказать – духовный мир ожидает от нас именно изучение духовной науки, потому что это совершенно новый импульс для них. Для них это стимул развития, это пища к развитию. Почему доктор говорит, что каждую ночь прилетают ангелы? Почему прилетают ангелы? Что, им нечего делать? Они ищут пищу для себя. Прилетают архангелы, понимаете, архангел прилетает к тебе. И ничего не находит, уходит голодным от тебя. Ищет пищу в других сферах. Архаи прилетают. Понимаете, ангелы, архангелы. Архаи каждую ночь. Простите меня, если человек это не знает, у него нет ясновидения. Имея ясновидение, увидишь это. Что нам не позволено говорить то, что ты не воспринимаешь. Мы должны говорить то, что есть. Объективно то, что происходит. Объективно происходит то, что к человеку каждую ночь прилетают ангелы, архангелы. Не только свой ангел, а вообще ангелы прилетали. Царство ангелов прилетали. И находят их, еще нет. А когда ты читаешь духовную науку, доктор говорит, они находят пищу, обильную пищу для себя. Они находят что-то новое. Почему новое, дорогие? Это очень важно. Это мало кто это понимает. Потому что душа человека – это божественная душа. И когда эта божественная душа принимает на земле пищу, эта пища уже для всех. Это совершенно новое, оригинальное переживание. Оригинальное не значит в плохом смысле, а в очень хорошем смысле. Музыка Бетховена – это оригинальное звучание. Музыка Вагнера, Чайковского, 50, Скрябина – это совершенно новый язык. Мы же так не говорим, хватит для нас только одно откровение композитора. Посмотрите, сколько композиторов, сколько живописцев, сколько поэтов. Да? Почему? Все они говорят о том, что вообще ново для них. Потому что душа, божественная душа принимает эту красоту совершенно по-новому. Ты его принял по-другому, она приняла совершенно по-другому эту же красоту. В этом многообразии. Это божественное многообразие, дорогие мои. И когда мы что-либо здесь по-настоящему понимаем, по-настоящему чувствуем, это драгоценнейшее для них. Это неповторимо. Они нигде не найдут такого удивительного. В этом суть, дорогие мои, что когда мы познаем, это божественное явление. Это божественное откровение, новое откровение. Давайте по-другому скажем. Разве Бог сотворить что-либо обивательское, да? Уже не звучит даже, да? Бог творит каждую душу в совершенно оригинальном смысле. Ты совершенно оригинален во всех божественных мирах, до серафимов. В этом вся красота. И в этом неповторимость каждой души и драгоценность каждой души, дорогие мои. Разве не так? А если мы повторяли тогда, зачем мы тогда существуем, когда есть этот модель уже человека? Нет. Это неповторимая красота, неповторимая любовь, неповторимая доброта. В этом суть. И мы это должны познать, дорогие мои. Иначе наше познание обивательское. Как если соль потеряет соленость, тогда выбрасывают, да? Поэтому, когда мы изучаем что-либо прекрасное, это совершенно оригинально звучит в нас. И это есть драгоценное. Одним словом, нам не нужно оправдывать творение Божества, но хоть немного иногда надо сказать. Причем Бог не повторяется в своем творчестве. Да? Когда мы слушаем Чайковского, ты по-другому чувствуешь. Я по-другому, тот другой. Все это по-другому воспринимается. В этом удивительная многогранность душевной жизни. Иначе существует только один ангел, один архангел. Достаточно. Этот ангел воспринимает все. Понимаете, это даже не карикатура. Не соответствует правде. Почему так? Сон ангелов говорит, каждый из них вообще по-другому воспринимает этот мир. И это прекрасно. Одним словом, мы скажем так, что архангел Михаил, правитель разума космоса, пламенный правитель мысли Вселенной, служит Спасителю и посылает Утешителя. И приходит нечто совершенно новое, новое, совсем новое откровение, через которое объединяются вообще все люди. Когда нет объединительного, тогда мы не понимаем импульс Христа, дорогие мои. Если ты говоришь, что я немец, я удивительное сверхбожественное существо и так далее, это разъединяет. Это чисто арманический подход. Если ты думаешь, что ты такой оригинальный, что только ты избранный, это ариман. Ариман тебе говорит. Или Люцифер, да? А Господь говорит, вы все боги. Вообще все боги. Дела, которые я творю, ты сотворишь. Никакого разделения нет. Да? В общем, вы это хорошо знаете, я думаю, надеюсь, укрепляется евангельскими словами, антропософия укрепляется, и пойдем дальше, дорогие мои. Что приносит Михаил? Весть от Спасителя. Какую весть, дорогие мои? Что может Господь нам сказать с 20-го столетия? Нечто совершенно новое для восприятия новое. А эту мысль мы давно слышали. Даже уже в Индии это говорилось. Но осуществить, пережить, как твое собственное личное переживание, это наступает с 20-го столетия. Поэтому это и есть новое. А в чем заключается? Что ты есть универсальнейшее существо, ты есть микрокосмос. Этого не было, дорогие мои. Вы же согласитесь, русский переживал свою национальность, немец переживал свою национальность, итальянец, у него Леонардо, понимаете, Джузеппе Верди и так далее, и так далее. Что ты? С кем ты сравниваешь себя? А грузин, в грузине только гонор. Я единственный. А кто ты единственный? Я грузин единственный. Ни на чем я обосновываюсь. Единственное, что говорю, Руставели. Это не спасает. Я хочу сказать, что чувство национальности сейчас гремит в душе. Это надо осознавать. Воспринять это надо. И освобождаться от этого. А его не прогонишь никогда. Это сидит очень сильно со своими корнями. Прогнать можно только Евангелием и духовной наукой. А кто этим занимается? Только мы с вами. Все. К сожалению, дорогие мои, но, как доктор говорит, много придут потом в дальнейшем. Что это, когда мы говорим микрокосмос, это все же более абстрактно. А более конкретно, будь и так. Все тайны небес открываются через тайны земли. А все тайны земли открываются через тайны небес. Ты познаешь человека, ты познаешь небесный мир. Познаешь небесный мир, ты познаешь человека. Когда мы так понимаем микрокосмос, это более конкретное переживание. Значит, ты носитель всего звездного мира, всех небесных существ, и понять человека, значит понять небесный мир. Все девять иерархий. Это действительно это гимн человечеству. И антропософия там называется антропос, человек, София. Эту самую главную мысль можно уже пережить. Почему можно пережить, дорогие мои? Почему до этого невозможно было? Здесь большая и великая, интимнейшая тайна. Тайна 20-го, 21-го и так далее столетий. Тайна в том, что Христос внедряется в душу человека. И отсюда такое переживание. Христос носит свое мировоззрение, а общий охват этого мировоззрения звучит: ты микрокосмос. Весь звездный мир в тебе находится. Это Христос говорит у нас, дорогие мои. Если бы Христос не приблизился к нашей душе, до этого говорили, но никто не переживал это. Почему индус говорит о микрокосмосе, а сам является носителем религиозного эгоизма? Индус говорит, только индийская религия, правда. Это и есть национальная, то есть субъективная религия, да? То же самое говорят православные и католики. Видите, эгоизм как сильно закрадывается в душу человека. А выкорчевать все это очень трудно. Надо противопоставить такое мировоззрение, которое носило бы реальную силу и дало бы нам возможность все это преодолеть. Это очень трудно. Поэтому мы сперва познаем. У нас нет претензий. Мы познаем. И постепенно познаем, потому что Христос внедряется в нашу душу и хочет стать сердцевиной нашей души. В этом его эволюция. Потом он говорит, я с вами во все дни. Потом он говорит, Царство Божие приближается, Царство Божие внутри, а Он есть Творец всего Царства мира, всего небесной иерархии. Значит, мы принимаем в сердцевину импульс Христа. Потом мы немного начинаем понимать, что значит, что все небеса вкладывают свою тайну в душе человека. и познавая человека, мы познаем весь макрокосмос. Это Христос в нас, дорогие мои. Почему? Потому нам более не менее все же легко понять, осуществить это другой дело. Осуществить, вы знаете, это Серафим Саровский немного осуществил, Франциск Ассизский, Иоанн Златоуст и так далее, осуществляли это. Апостолы смогли спустя 3 столетия осуществить немного. И опять-таки не идеально. Не. Идеально даже в 21 столетии это невозможно. Потому что надо находиться на вершине сверхчувственных миров. И оттуда можно лицезреть величие Спасителя. Это реально. Это объективно и с другой стороны рождает в нас скромность. Так что самые главные положения даны нам в духовной науке, оттуда мы можем понять, что значит слова Евангелия. Иначе мы будем без почвы, дорогие мои. Когда ты читаешь только Евангелие, ты укрепляешь себя на земле. Корни растут вниз, к земле, к центру земли. А когда ты только духовную науку изучаешь, ты отрываешься от земли. А когда у тебя и Евангелие, и духовная наука, и корни на месте, и плоды на месте. Отсюда всегда в нас развивается чувство реальности, дорогие мои. И как доктор говорит, самая главная идея заключается в том, чтобы мы действительно искали и находили бы соответствие между нашими мыслями, соответствие с реальностью. Это очень трудно, потому что там непременно сидит именно ариманическое и люциферское существо. Как мы сказали, ариману вообще не интересно, соответствует ли правде твои мысли. Этим он не занимается. Он внедряет фантазию, которая не соответствует действительности. Поэтому, чего домогается Люцифер в нас, это надо нам очень хорошо знать, дорогие мои. Это сокровище мудрости из духовной науки. Что хочет Люцифер в нас, и что хочет Ариман в нас, это мы должны знать очень хорошо. Когда мы говорим, это заслуга Аримана. Что, плохо говорите? А как мы общаемся с вами? Ариман не нужен, тогда мы не смогли бы говорить. Потому что голос не прорывается в нас. Мы только слышали божественное откровение, но мы не умели говорить. Мы не могли изъясниться, не могли слушать. Причем что слушать? Не физические явления, а чисто духовно-душевные явления. А кто привнес физическое восприятие? Ариман. Значит, Ариману надо сказать спасибо, что поэты выявляют свою позицию, и мы это слышим. Это заслуга Аримана. Не нужен нам Ариман, очень даже нужен. А чтобы продвигаться вперед, мы должны сейчас наоборот преодолевать. Физическое звучание мы должны постепенно отодвигать в сторону и слушать небесное звучание. Это будет победа над Люцифером и Ариманом. И эту идею приносит нам уже Михаил. Поэтому говорится, Михаил не соприкасается с землей. Это значит, не соприкасается ни с глазами, ни ушами, ни остальными органами чувств. Земное не принимает Михаил. Хватит вам земное принимать. Землю кушать хватит, Михаил говорит. Когда ты принимаешь хлеб, это земля. Все земное. Все пища, это все, все пища, это земное все. Михаил говорит, учитесь принимать такую пищу, которая не от мира сего. Небесная. Царство мое не от мира сего. Значит, это трудная мишень, конечно. Но психика должна повернуться. Повернуться должна. И вот на рубеже находимся мы. Раньше было так, дорогие мои. Пока Люцифер, Ариман не беспокоили нас, Мы слышали божественную музыку, божественную мудрость, божественную красоту. Мы слышали логос. Мы все воспринимали не физически, а духовно-душевно. Бесконечно богатое переживание. Что мы не имели тогда, вы на это, я думаю, что хорошо ответили. Мы не имели нашего переживания «я». Эгоизма мы не имели. К этому сейчас рвутся все. Да? Все властолюбящие и все коммерсанты и так далее. Все, вообще все стремятся к этому. Мы не имели «я», но имели божественное переживание. Все божественные переживания. Через откровение, разумеется, иерархическое существо. Ангелы гласили, ангелы пели, ангелы рисовали, мы все это слышали, понимали, чувствовали, но не физически. У нас не было ни капли чувства «я», эгоизма, эго. Сейчас, это, как вы знаете, так внедрился этот эгоизм, что надо сейчас постепенно вырвать из себя. А чем? Никак не получится. Только духовная наука есть лекарство для этого. И те, кто не примут духовную науку, они останутся так и рабами Люцифера Аримана. Будут углублять эгоизм в негативном настроении, в негативную сторону. Если бы мы это не объясняли, тогда мы были бы фанатами духовной науки. Но мы понимаем, глубоко понимаем реальность. Причем только мы можем хвалить действительно и говорить положительное о Люцифере и об Аримане. Я вам удивительную вещь скажу относительно Люцифера. И вы сами увидите, что без Люцифера вообще невозможно было что-либо вообще воспринять. И познать. Что значит воспринимать и познать? Осознать, правильно? Когда мы понимаем, когда мы постигаем, мы осознаем, да? Самосознание у нас развивается. А учитель самосознания – это Люцифер. С одной стороны, разумеется. У нас есть подсознательный мир. Ну, все согласились. И психологи, и философы, и материалисты, и все люди, науки, все признают, что у нас есть, оказывается, внутренний мир. Подсознательный мир. И психология занимается этим подсознательным миром. Но до чего доходит эта психология? Доходит только до биологического. До биологической мать, отец и ребенок. А то, что было до этого, молчат все. Почему? Потому что не знают. Для этого нужно уже ясновидение. Вопрос. Что ты делал до рождения? Материалист может ответить на этот вопрос? Он говорит, это вообще нереально. Это для тебя нереально. А для ясновидящего? А для того божественного «я»? Божественной души и так далее. Да? Не говоря уже о ангелах и архангелах и так далее. Как доктор иногда с юмором говорит, это ты думаешь, что ты живешь, это ты думаешь, что ты чувствуешь. Ангел говорит, что ты вообще не живешь. Ты вообще не знаешь, что такое чувство. Это тень, а не жизнь. Это они живут. А ты тенеподобное существо только. А материализм говорит, я живу, и ангела нет. Ангела потому нет, потому что ты не воспринимаешь. Я к чему это говорю, что, дорогие мои, как развивается вообще, как идет эволюция? К чему стремится эволюция? Чтобы все подсознательно вынести наружу. Этим занимается Люцифер. Это задача Люцифера. Все тайное вынести в яв. Чтобы было все явным, все было бы наружу, чтобы все было бы осознанно. Это опасно, это очень опасно. Потому что этим и занимается архангел Михаил. Михаил хочет, чтобы все внутреннее, все подсознательное возвысить до сознательного. Посмотрите, Люцифер об этом печется. И Михаил этим занимается. Михаил носит импульс Спасителя. А Люцифер о чем? Что переносит? Все подсознательное, все эгоистическое переносит наружу. А Михаил тоже занимается этим, но все подсознательное, божественное становится явным. Колоссальная, полярная разница, да? Диаметральная разница. И как осознать все это? Очень трудно. Все тайное становится явным. 10.26 Евангелия от Матфея. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. 10.26. Этим занимается Люцифер непосредственно. Этим занимается Михаил. Ну, разумеется, и доктор, как учитель, как ученик Михаила. Как разобраться в этом? Все подсознательное, все инстинктивное, все животное человеческое выносится наружу. И все божественное, все душевное, прекрасное выносится наружу. Вот и вам легко разобраться в этом. Значит, нам надо культивировать прекрасное мира сего, мудрое мира сего и божественное. Тогда мы все подсознательно, то, что находится внутри, выносим наружу, и это становится явным, ясным и блестящим, и добрым. А иначе Люцифер все выносит, весь ад выносит наружу. Все, все вообще, все то, что внутри находится, все инстинкты, все разрушительные силы, глубины всего эгоизма, все будет наружу. Это и есть апокалипсис, дорогие мои. Ничего я нового в этом смысле не говорю. Все тайное, все тайное болотное станет явным. И все тайное божественное становится ясным, явным. Вот такова эволюция. Пойди разберись. Не хочешь духовную науку? Инстинкт, простите, уничтожит тебя, сожрет тебя. Инстинкт, животное. И становишься 666. Число зверя, апокалипсис. Видите? А все божественное приносится наружу. И говорится, нет ничего тайного божественного, что не стало бы явным для сознания. Усиление сознания этим занимается Люцифер и Михаил. Мы не должны это знать. А кто нам говорит это? Великий учитель. Евангелие сказано, все тайное становится явным. Мы же должны понимать. Этим занимается и отрицательное существо, и божественное существо. Элементарно можно добавить к этому, да? А об этом говорит и духовная наука. Абсолютно все наше подсознательное животное станет явным. Абсолютно все божественное, душевное, духовное станет явным. Что ты развиваешь в себе? К чему стремишься? К истине? Или выбираешь болото? 666 выбирают люди. А почему выбирают? Это большая тайна. Здесь в духовной науке дается ответ, но этот ответ не исчерпывает эту проблему. Потому что, с одной стороны, говорится, все это делается ради прогресса сознания. У Руставели сказано, Бог как будет править человечеством, если один поток не пойдет в болото, а другой поток на небесах. Я сейчас перевел слова Руставели, которые поэтично звучат прекрасно, но идея такова. Какие-то люди идут в ад, чтобы тебя спасти, а потом ты должен спасать их. Когда ты приобретаешь магическую силу мудрости, магическую силу красоты, безобразие переводится в красоту прямо. И магическая сила добра вырывает все злое и превращает в добро. Эзотерическая тайна очень, как вам сказать, глубоко серьезная и глубоко очень трудна для понимания. Которая говорит нам так. Вот качество. Если понизить, это зло. Вот качество. То же самое качество. Если повесить, это добро. Одно и то же качество в каком регионе проявляется, этими оценивается. Это очень трудная мысль. Ты думаешь, что ты добрый, потому что ты свое зло возвысил до небес. Оказывается. Ты думаешь, что ты злое существо, ты свое доброе понизил. А как ты возвышаешь, преображается, сцена преображения – величайшая тайна, дорогие мои. Сцена воскресения говорит нам о том, что Христос все преобразил. Все злое преобразил в добро. Это миссия человека отныне. Ты учишься добру, ты усиливаешь свою мудрость, чтобы стать магом, великим магом, добрым. И превращаться. Алхимия, дорогие мои. В этом смысл алхимии. Из каких-то камней создается золото. Не было золота, стало золотом. Это алхимия, это тайна. Этим занимались алхимики, но они не знали, что это превращение зла в добро, а не просто делать какой-то металл золотом. Они занимались материализмом, а надо заниматься оккультной наукой. Оккультная наука говорит, душу можно превратить в ад, и душу можно превратить в рай. Этим занимается, разумеется, Евангелие, духовная наука. Мы приобретаем мудрость, чтобы стать мудрыми и превращать глупых людей, глупых в мудрость, мудрыми стать. То же самое и мир прекрасного. Простите меня, но почему звучит музыка Чайковского? Музыка Шопена, Шуберта, 50 Сехлин. Когда человек это услышал, он же божественное существо. Это никуда не теряется. Следующие канадцы приходят, прекрасно понимают твоего Вагнера и Чайковского. Потому что услышал. Это заложили. Душа, когда принимает, душа божественная, душа универсальна. Мы можем сказать, что душа – это душа Христа. В конце концов, потому и говорится, побеждающим дам сесть на престол. Ты то своими эгоистическими комплексами восходишь на трон Спасителя. Кто тебе там допустит? Простите меня за этот кошмар, юмор. На престоле сына ты восходишь сознанием сына, с могущественным сознанием. С божественным, умеющим превращать все в добро. В конце концов, доктор говорит, что зло имеет конечную миссию. Зло не бесконечно. Бесконечно только добро. Поэтому люди, которые сейчас погрязли, это приходящий момент. Это не на вечность. Тогда было бы так, что вечное зло побеждает вечное добро. Это кощунство, это неправда. Тогда, значит, зло больше, чем или наравне с Отцом Вселенной. Неправильно, да? Логика не выдерживает. Правильно? Зло имеет свою конечность. Если зло было бы бесконечным, тогда наравне с Богом Отцом и наравне с Сыном тогда можно было бы осмыслить. Но это же неправда, неправильно. Поэтому, в конце концов, все в свое время превращается в добро. Как? Зло не уничтожается. Эзотерически мы должны быть грамотными. Зло просто на своем месте сидит. Не переходит границу. Сейчас зло бесчинствует, потому что границу перешел. Нарушает границу. Ради свободы. А когда мы становимся мудрыми, зло становится на своем месте. Мы говорим, что Ариман, это... Добрейшее существо, свое очень хорошее дело делает. Посмотрите, самолет нам придумал, машины. Через это я прилетаю к вам, вы прилетаете к нам, общаемся, да? Принимаем пищу. Это все ариманическое искусство, дорогие мои. На земле. А почему на земле? Свобода только на земле обретается. В духовных мирах, вы же знаете эту мысль очень хорошо. Ни капли свободы нет для человека. Для человека. На земле не приобретаем чувство свободы, осуществляем. Познайте истину. Истина сделает вас свободным. 8.32. А раз мы свободные существа, мы доходим до магического. Тогда мы магически действуем. И поднимаем всех тех, которые ради нас ушли вниз. Уставили об этом очень четко говорит. Одного в бедствии, другого возвещает. В общем, эта мысль очень сильная, крепкая мысль и выдерживает всякую критику. Бог не посрамлит себя. Он создал то, что имеет свою границу. Только человек безграничен. Но причем в добре. Если он отходит от добра, это конечно все. И Люцифер, и Ариман имеют свои конечные действия. Восходит человек. Поэтому существует Евангелие и продолжение Евангелия, духовная наука. Это очень трудное место, потому что это чисто эзотерическое, нерелигиозно-нравственное. Это нравственное учение не выдерживает. Что мы должны очень хорошо знать, то, так это то, что духовная наука сейчас есть самое активное, то, что нам действительно нужно. Это есть антропософия, мы ожидаем христологию. Христологии уже мы находим действительно то знание, которое действительно спасает все человечество. Переходит потом в христософию. Вы знаете. Христософия, когда это уже человек полностью уже пробуждается к мудрости, принимает мудрость Спасителя. И уже относительно конечная стадия – это христомагия. Об этом мы как раз и говорим. Христомагия существует, чтобы мы помогали другим. Иначе это было бы эгоистическое отношение наше. Личный опыт. Христос становится нашим личным опытом. Это величайшее достижение души, дорогие мои. Великая победа души. Душа вырывается из оков Аримана Люцифера. Люцифер старается все возвесить, все подсознательное возвесить до сознательного. Михаил его превращает в христианское мировоззрение. Ожидает, когда Люцифер поднимет все, весь инстинкт человека. А Ариман, у него совершенно другие цели. Как вы знаете, Ариман говорит, внушает нам, что не существует истины. Все относительно, абсолютно все относительно. И не беспокоиться о том, что вы соответствовали нашей мысли с истиной. И доктор говорит, Ариман вообще не знает, что такое истина. Удивительно, нет? Ариман вообще не знает, что такое правда. Потом он может совершенно свободно путать все. И как говорится, пудрить мозгами. Все, он не способен принять истину, иначе он не был бы Ариманом, да, духом лжи и духом неправды. Что такое правда, Ариман не понимает. Человек это понимает. И ради нашей свободы всегда сопутствует этот ложь. И мы должны познавать и освобождаться. А для этого существует Ариман. Это дух лжи. Но мы должны познать, что это дух лжи. И в познании духа лжи мы становимся свободными. 8.32. Познайте истину, истинное положение. Люцифер, нам нужен Люцифер. Все подсознательно выносит наружу. А когда все выносит наружу, выносит и плохое, и хорошее. А мы должны познавать. Почему? Потому что в нас заложена истина, дорогие мои. Каждая душа носит Христа. Это величайшая тайна. Человек этого не знает. Душа – это творение Христа, дорогие мои. Сама душа божественна. И вот духовная наука раскрывает все наши божественные способности. Без духовной науки это не раскрыть. Когда человек не принимает духовную науку, значит, пока не хочет раскрыть в себе божественно. А когда захочет, вот духовная наука будет рядом. И больше того, человек постепенно становится ангелом. Представьте себе, человек уже не человек, а преодолел 10-ю иерархию, становится уже ангелом. Становится духом солнца. когда вы осознаете Духа Солнца, это первые предвестники того, что ты будешь там, на Солнце. Это будет твоя собственная родина, как сейчас на Земле. Человек даже человек не может присвоить себе земную. Он говорит, я итальянец, я русский, я это. Посмотрите, какое раздробление. Это арманское у нас, да? А когда говорит, я гражданин Земли, кто может это сказать? Кто может это сказать? Сузили сознание человека и говорит, я итальянец, я русский, я украинец, я грузин. Это величайшая глупость. Поэтому, когда критикуют правительство, а не народ. Народ – это творение архангела, дорогие мои. Народ – это творение архаев. Более того, народ – это творение солнечных существ. А ты говоришь, это такое, это такое. Это эзотерическая глупость. Не существует ни русских, ни грузин. Существует человек. Все человек. И ангели. Кто говорит? Даже неположительное существо. Да? Ирод говорит. Пилат говорит. Негативное существо говорит. Все человек. О Христе. Кто это понимает? Националисты это как раз не понимают. Дорогие мои, национализм, так как и Люцифер, и Ариман, имеют свой уголок. Вот в доме есть уголок, да? Вот этот уголок принадлежит национализму, но не весь дом, и не все здание, и не вся земля, дорогие мои. Во что превратили чувство эгоизма? Вот немцы получили фашизм. Они избранный народ, да? Вот и получили фашизм. И все народы так получат. Поэтому национализм, эгоизм, Люцифер, Ариман, каждый имеет свой маленький уголок. И там они очень хорошие представители своей деятельности. Положительно, разумеется. А потом возвещается доходы до человека, гражданин земли. Более того, Евангелие говорит, ты гражданин небес. А говорит, я грузин, я кахетинец. Тупость. Когда говорит человек, что я русский, это тупость. Я украинец, это тупость. Эзотерическая тупость, я говорю. Мы в этом жили, дорогие мои, мы это преодолели. Ты же сейчас не живешь 1500 лет, нет? Ты сейчас в 22-21 столетии. 2000 с чем-то уже, да? Опять ты говоришь, что я, значит, ты возвращаешься. Простите меня, я сюда, например, говорю, тебе же не 5 лет, ты же преодолел 5-летний возраст. Нет, ты говоришь, я, мне 5 лет. Вот это и есть национализм. Это страшная глупость. Быть сейчас националистом. В средние века надо было быть националистом. Тогда все было правильно. Тогда Бетховен писал немецкую музыку, а Верди писал итальянскую музыку. Рафаэль писал итальянскую. И так далее. Сейчас не будет русская классическая музыка. Все, это время ушло. Не будет ни немецкой, ни итальянской, не будет. Сейчас идет творчество Михаила. Потому националисты ненавидят антропософию. Человек вмещает все человечество, вот что они понимают. В Древней Индии это понимали, но не могли осуществить. Сейчас идет осуществление, поэтому приходит нам мировоззрение. Как доктор оценивает? Мировоззрение Христа. Разве он разделяет? Разве он смотрит, выделяет? В Евангелии прекрасно написано. Он не смотрел ни на кого. Он не выделял никого. Сверхгениальное объяснение доктор дает нам этих мест. Христос не смотрит ни на кого. Пойди и разберись. Почему? Что? Не видел людей? не разъединял свое восприятие. Он в каждом видел себя, как зеркальное отражение. Еще многое я хочу вам сказать, но вы теперь не можете вместить. Это 16 глава, 12-13 стих. Что он имел в виду? Вы люди, все вы божественные люди. Национальность – это люциферическая. Вы боги, а не сыновья Люцифера. Кто это мог понять тогда? Тогда это не смог понять. 12 учеников не смогли это понять. В 12, между прочим, не входит Иоанн Богослов. Он есть 13. Ну, мы это из духовной науки должны знать. 12 учеников это не смогли понять, потому что не было времени. Потом вы поймете. Потом. С 20-го столетия начинается истинное понимание евангельских слов. И люди пока не готовы. Мы должны это понимать. Вот сегодня поднимался на лифте, там вошла молодая девочка. Я сказал, сейчас, сегодня есть воскресенье. Да, правда. Истинное воскресенье сегодня. Вот и поздравляю тебя с светлым воскресеньем. Обрадовалась она. Не втыки, а некоторые втыки встречают эти слова. Но когда услышал человек божественное слово, это главное, да? Я же хорошо знаю. Слово становится плотью, дорогие мои, это великая магия. Ты только скажи правду. Доходит свою дорогу. Доходит до сердца, потом поднимает голову. И голова начинает правильно мыслить. А если ты не сказал бы, этого не случилось бы. Что лучше? Высмеять себя и сказать правду или пройти мимо? Нет, дорогие мои, мимо не пропускаем хороших людей. Если Христос ждал бы, пока мы дорастем до сознания Его мудрости, мы должны были находиться на вулкане уже. Но сейчас нам говорится, вначале говорится. А то, что вначале говорится, в 2000 лет не понимают люди. Что, молчал бы Христос, да? То, что принес доктор, сказал, если двое понимают меня, я доволен. А некоторые здесь это в карикатуру перевели, если половина человека понимает. Что значит половина человека? Так доктор никогда не сказал. Если один человек, два, три человека понимают меня, значит моя миссия выполнена. Почему? Размножается истина. Дорогие мои, на земле мы должны сказать и познать истину. Это наша задача. Доктор говорит, а иначе, если мы на земле не разберемся, а в объективности, а в духовных мирах, как ты можешь разобраться? Я вот скажу такой момент. Если человеческое сознание включается вдруг в мир, в эфирный мир, растеряется абсолютно полностью. Ураган мыслей. Не просто вот одна мысль протекает плавно, гармонично, ожидает, пока ты это осознаешь, уловишь, поймаешь, понять. Ураган проходит. И когда ты включаешься, вырывает тебя и в ураган бросает. Надо выдержать. Так что мы, когда принимаем мысли, это пассивное принятие. А когда мы сами из души рождаем эту же истину, это уже сила, мы можем выдержать. Душевный ураган выдержать. Так что это там не так просто жить в духовных мирах, да, и разобраться. Доктор говорит, если мы здесь не разберемся, где правда, где неправда, где соответствуют наши мысли с реальностью, в духовных мирах как ты будешь находить соответствие? То, что ты думаешь, это абсолютная фантазия. А когда мы проносим духовно-научные истины, проносим любовь к Евангелию и понимаем каждое слово Евангелия, мы знаем, что такое. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. И когда мы это осуществляем, тогда мы можем смело вступить в духовный мир и не потеряться. Очень трудно выстоять ураган. Так что, познавая духовный мир, познаем физический мир. Вот это есть новое. Это, нечто, это уже активно вступает. Это мысль. Это очень трудная мысль. Соответствовать. Земная мудрость с небесной мудростью. Небесная мудрость с земной мудростью. Это уже задача духовной науки. А как мы по-другому будем воспринимать, что мы есть микрокосмос? Это же очень ясно и правдиво. Находим соответствие между небом и землей. Это и есть антропософия. Микрокосмос находит макрокосмос. Макрокосмос отражается в микрокосмосе. И вот это воспринять, в этом задача духовной науки. В этом задача и Евангелия, разумеется. И это не смогли ни один архангел, правящий человечеством. Ни Уриил, ни Рафаэл, ни Гавриил, ни Самаэль. Никто не смог. Только Михаил смог, как посланец Христа. Я очень просто скажу, дорогие мои, любящие Христа слышат голос Христа в антропософии. Если кто-нибудь начнет спорить, я скажу, то, что написано в антропософии, находим в Евангелии. Как? Изучи. И посмотри. Проводи параллель сам. А все наши беседы так и проходят. Но центральнейший, это, разумеется, сцена преображения. Мы должны смочь воспринять воскресение как идеальный образ преображения. 17 глава Евангелия от Матфея. Христос в своем воскресении преобразовывает вообще все способности человеческие. И три разветвления дается суммарно. Мудрость, красота и вечность. Это требование к нам, дорогие мои. Я, простите меня, только я подчеркиваю, кстати, потому что я музыкант, и потому я это подчеркиваю. Мир красоты надо знать блестяще. Сколько раз? Я не пропускаю ни одну лекцию почти, я думаю так. И в грузинских лекциях так все равно. Как? Ты не знаешь Бетховена, значит, ты не постигаешь, что такое духовная наука. Вот так звучит. Ты не знаешь Вагнера, ты не знаешь Шопена, ты не воспринимаешь Шуберта. Как же ты воспринимаешь более высокое откровение? Это же элементарно. Ты можешь прыгнуть, ты не можешь прыгнуть на 10 сантиметров. И ты говоришь, что ты одолеваешь 100 и 1000. Как это? Это глупо. Тебе на земле дается откровение небес, и ты это не понимаешь. А ты будешь понимать, как ты будешь понимать чистое откровение божественной красоты. Я думаю, что это очень логично. Потому посылают нам великих композиторов, писателей и так далее, чтобы мы подготовились бы к бесконечному восприятию мира прекрасного. И действительно, бесконечный мир красоты. Кто воспринял красоту божественного мира, тот согласится с этим. Существуют мудрецы, дорогие мои, на солнце, для которых вся мудрость земли, для них это одна мысль. Вы думаете, что я придумаю? Нет. Это совершенно конкретная реальность. Невообразимая мудрость царит на солнце. И ты с твоими глупыми мыслями не ориентирован ни в чем. Ты хочешь подняться и осознать солнечную жизнь? Дорогие мои, это же... Не хочу плохое слово сказать. Духовная наука учит нас, как существовать в сфере Луны. В сфере Меркурия, в сфере Венеры. На Венере мы возносим чувство красоты. Ты здесь не приобрел красоту земную. Как ты там на Венере будешь сознавать себя? Так, красота Венеры сотрет твое сознание вообще. Не приготовлено. Мы должны это знать. Когда мы это знаем, уже начинается осуществление. Потому что в нас божественное работает. Божественное действует. На солнце, я сказал пример, очень конкретный пример. Такие мудрецы живут на солнце, духи мудрости. Если собрать всю мудрость Земли, для них будет одна мысль, ну, максимум две мысли. Все. Три мысли, если хотите. Но не больше. Да. Невообразимая мудрость царит на солнце. Когда ты это слышишь, уже твоя душа приготавливается для восприятия этого. Со временем, разумеется. Поэтому мы очень просто говорим, духовная наука – это наука Христа. Откровение с 20-го столетия. Наука Христа. Кто любит Спасителя, тот слышит его голос в антропософии. Вы мне простите, я это говорю все, но с другой стороны, это я могу очень так, не совсем грубо, но сказать, ты почему не слышишь истину в антропософии? Потому что ты не любишь пока Христа. Скажи, да, я добавляю слово, пока. Вот суть. Почему люди не любят антропософию? Потому что они пока не возлюбили Христа как самого себя. Очень просто. Они любят только себя. А свой эгоизм надо возвысить до любви к ангелам, потом выше, выше и до Спасителя. Завершая с вами беседу, дорогие мои, я хочу так сказать, как афоризм. Не смешивать временное с вечным. Очень обобщите общее слово, но это абстрактное слово, надо вникнуть и почувствовать все то, что, о чем мы говорили. Временное надо отделить от вечности. Не смешивать временное с вечным. Этим занимается духовная наука. И только через духовную науку мы можем разделить, что в нас есть приходящее, что в нас вечное. Я думаю, что вы прекрасно соглашаетесь с этим. И надо возвыситься от временного до вечности. Это и есть духовная наука. Этим занимается духовная наука. Когда мы говорим, как мы жили в лемурийскую эпоху. Мы же уже не чувствуем почву на земле. Слушайте, мы не должны чувствовать. Как люди будут жить на Венере? Это чистая планетарная жизнь наша. Планетарная жизнь. А как мы будем жить на вулкане? Этим мы готовим душу. Оторваться от земли. Оторваться от временного. И сознание должно выдержать жизнь в вечности. После смерти мы живем в вечности. Но мы там чувствуем, что мы не выдерживаем вечность. И стремимся опять к воплощению. Так что перед нами великая задача. Мы постепенно осваиваем вечность, дорогие мои. Мы не просто праздно учимся. Мы осваиваем вечность. Подходя через мудрость, потом раскрывает красоту, потом раскрывает вечность. Так что подождем. Через 300-400 лет очень многие подойдут к духовной науке и будут сознавать то, что мы сейчас уже сознаем. Дорогие мои, без духовной науки я не был бы ничем. Я это очень хорошо знаю. Без духовной науки, без антропософии. Ну, я был бы таким музыкантом. Ну, а что такое музыкант? Да, это хорошее слово, но это пройденный этап, дорогие. Великая заповедь. Люби Господа твоего всем сердцем, всей мудростью. И это осуществит только духовная наука. Да. Стремление к мудрости, красоте и вечности. Этот стимул мы забираем из духовной науки, в этом утешитель наш. это наш великий друг. И осуществляем величайшие идеалы. Дорогие мои, я сознательно завершаю нашу беседу великими словами, величайшими словами. Мы вступили в эпоху, не только в эпоху великого, а сверхвеликого, величайшего. Это есть моральное солнце Вселенной, подступает к нашему сознанию, освещает все. Вы должны почувствовать, что моральное солнце Вселенной, не Солнечной системы, нет, Вселенной, моральное солнце Вселенной приближается к нам. И мы должны быть готовыми, дорогие мои. Воспринять. Все зависит от нашего восприятия. Это учит духовная наука. Осуществить не я, но божественное я в я. Коротко, не я, но Христос во мне. Но это уже требует объяснения, дорогие мои. Мы очень хорошо объяснили, я думаю, потому что очень действительно хорошо. Я и Отец одно, это никто не понимает. Простите меня за такую дерзость. Твое собственное эгоистическое я и Отец – это одно. Кто об этом говорит? Никто. Исходя из духовной науки, имеем смелость сказать. Почему? Потому что доктор говорит, что наше я эгоистическое развивается, 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 выходит из границ ада, доходит до сферы души, восходит до иерархии, восходит до Троицы. Это эгоистическое я восходит до Троицы. Мало кто это подчеркивает. Мы оправдываем величайшие слова в Евангелии. Я и Отец одно. Христос не о себе говорит, а я человека, который если внизу ад, если наверху, это вся Вселенная. Одним словом, я завещаю с вами беседу величайшими словами. Не великими, а величайшими словами. Моральное солнце Вселенной мы можем вместить. Оральное солнце Вселенной в нас. Идет постоянное воплощение, осознание и становится нашим собственным «Я». В этом смысле оральное солнце Вселенной в «Я». Все, завещаю. А то я еще... Всего вам наилучшего. Всего вам самого прекрасного. Мы очень хорошо, что в день воскресенья встретились, и редко нам получается, у нас получается именно в воскресенье. Да. Так что